Глава 16. Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривают жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга путем противным всем правилам логики, без посредства суждения, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было неладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера, когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно, и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре. С того самого времени, как они остались одни, Наташа широко раскрытыми, счастливыми глазами подошла к нему тихо, и вдруг, быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала: «Теперь весь-весь мой, не уйдешь». С этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга. Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательно и ясно не речи, а только чувство, которое руководит ими. Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытие брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа призналась искренне в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам, и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это. Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами. «Я совсем разучился говорить с дамами», — сказал он, — «просто скучно. Особенно я так был занят». Наташа пристально посмотрела на него и продолжала. «Мари, это такая прелесть», — сказала она, — «как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать». «Ах, как он похож на отца», — перебил Пьер. Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем. Ему неприятно было воспоминание о его споре с Шуриным, и хотелось знать об этом мнении Наташи. У Николеньки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тем, чтобы ouvrir une carrière, открыть поприще, — сказала она, повторяя слова, рассказанные Пьером. — Нет. «Главное для Николая, — сказал Пьер, — мысли и рассуждения — забава, почти препровождение времени. Вот он собирает библиотеку и за правило поставил не покупать новой книги, не прочтя купленной, и Сисмонди, и Руссо, и Монтескье, — с улыбкой прибавил Пьер. Сисмонди. Шарль Жан Леонард, 1773-1842 годы, швейцарский экономист и историк, автор труда «Новые начала политической экономии» или «О богатстве в его отношении к народонаселению», 1819 год. Сисмонди осуждал крупное капиталистическое производство. «Ты ведь знаешь, как я его...» Начал было он смягчать свои слова, но Наташа перебила его, давая чувствовать, что это не нужно. «Так ты говоришь, для него мысли — забава. Да. А для меня все остальное забава. Я все время в Петербурге, как во сне, всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное забава. Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми, — сказала Наташа. Которая больше всех обрадовалась? Верно, Лиза? Да, — сказал Пьер и продолжал то, что занимало его. Николай говорит, мы не должны думать. Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это, я тебе могу сказать, что без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом, моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то, мы можем ошибаться. А я говорю, возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро. И пусть будет одно знамя, деятельная добродетель. Князь Сергий, славный человек и умен. Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль. Но одно смущало ее. Это было то, что он был ее муж. Неужели такой важный и нужный человек для общества вместе с тем мой муж? Отчего это так случилось? Ей хотелось выразить ему это сомнение. Кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех, спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером. Никого из всех людей, судя по его рассказам, он так не уважал, как Платона Каратаева. «Ты знаешь, о чем я думаю?» — сказала она. «О Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?» Пьер нисколько не удивлялся этому вопросу. Он понял ход мыслей жены. «Платон Каратаев», — сказал он и задумался, видимо, искренне стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. «Он не понял бы». Впрочем, я думаю, что да. «Я ужасно люблю тебя», — сказала вдруг Наташа. «Ужасно, ужасно». «Нет, не одобрил бы», — сказал Пьер, подумав. «Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие. И я с гордостью показал бы ему нас. Вот ты говоришь разлука. А ты не поверишь, какое особенное чувство я к тебе имею после разлуки. Да, вот еще, — начала была Наташа. Нет, не то. Я никогда не перестаю тебя любить, и больше любить нельзя, а это особенно. Ну да. Он не договорил, потому что встретившийся взгляд их договорил остальное. Какие глупости, — сказал друг Наташа. Медовый месяц, и что самое счастье в первое время, напротив, теперь самое лучшее. Ежели бы ты только не уезжал, помнишь, как мы ссорились? И всегда я была виновата, всегда я. И о чем мы ссорились, я не помню даже. Все об одном, — сказал Пьер, улыбаясь, — ревно. Не говорить, терпеть не могу, — вскрикнула Наташа. И холодный и злой блеск засветился в ее глазах. — Ты видел ее? — прибавила она, помолчав. — Нет, да и видел бы, не узнал. Они помолчали. — Ах, знаешь, когда ты в кабинете говорил, я смотрела на тебя, — заговорила Наташа, видимо, стараясь отогнать набежавшее облако. — Ну, две капли воды ты на него похож. На мальчика. Она так называла сына. Ах, пора к нему идти. Пришло. А жалко уходить. Они замолчали на несколько секунд. Потом вдруг в одно и то же время повернулись друг к другу и начали что-то говорить. Пьер начал с самодовольствием и увлечением, Наташа с тихой, счастливой улыбкой. Столкнувшись, они оба остановились, давая друг другу дорогу. Нет, ты что, говори, говори. «Нет, ты скажи, я так глупости», — сказала Наташа. Пьер сказал то, что он начал, Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру. Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое, ведь как просто. Да. А ты что хотела сказать? Я так глупости. Нет, все-таки. Да ничего, пустяки, сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой. Я только хотела сказать про Петю. Нынче няня подходит взять его от меня. Он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне. Верно думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит: «Ну, прощай!» И она пошла из комнаты. В это же время внизу, в отделении Николеньки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка. Мальчик боялся темноты, его не могли отучить от этого недостатка. Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николенька, только что проснувшись в холодном поту, с широко раскрытыми глазами сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. В издании Плутарха, вероятно, речь идет об издании «Le Vieux de Homme Illustré de Plutarch», в котором воспроизведены рисунки античных скульптур, изображавших военачальников, полководцев, Пирра, Перикла, Камилла и других в касках. Это издание имелось в Яснополянской библиотеке. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль назвал «Дефиль де ла Вьерж» — «Нитями Богородицы». Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они, он и Пьер, неслись легко и радостно, всех ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться, стало тяжело, и дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе. — Это вы сделали, — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, я убью первого, кто двинется вперед. Николенька оглянулся на Пьера, но Пьера уже не было. Пьер был отец, князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви, он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его, но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся. «Отец», — думал он. Отец! Несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе. Отец был со мною и ласкал меня, он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил, я сделаю это. Муций с Цевола сжег свою руку. Герой древней римской легенды, юноша Гай Муций, пробравшись в лагерь этрусков, осаждавших Рим, должен был убить их царя Порсену. Оказавшись в руках врагов, пренебрегая угрозами пыток, сам опустил правую руку в огонь. Порсена, пораженный мужеством Муция, отпустил его на свободу и снял осаду Рима. Сцевола, буквально левша. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, не хотят, чтобы я учился, я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану, и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога, чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха. И я сделаю то же, я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною. И вдруг Николенька почувствовал рыдание, захватившее его грудь, и заплакал.
«Эте вус индиспозе», — послышался голос Десаля. «Вы нездоровы?»
«Ну, нет», — отвечал Николенька и лег на подушку. «Он добрый и хороший, я люблю его», — думал он о Десале. «А дядя Пьер, о, какой чудный человек! А отец? 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 Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен».